Заговор классиков.
Богатый, знатный, красивый философ и ловелас, он учится в Германии, живет в Париже. Там заводит знакомство с симпатичной девушкой Луизой Симон Деманш. Она приезжает к нему в Москву, становится любовницей. Через какое-то время ее зверски убивают. Кто убийца, до сих пор не ясно. Но наш герой, как подозреваемый, попадает в тюрьму, где рождается его первая пьеса. За ней следуют две других. Он оказывается на вершине славы, но все равно он отверженный. Умирает в 85 лет, его криминальная интрига волнует не меньше его необычного творчества. Сухово Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Александре Васильевиче Сухово Кобылине. Я напомню, что родился он в 1817 году, скончался в 1903, и это, возможно, один из самых необычных наших героев за два с лишним года, да, как идет наш проект, как выходит наш «Заговор классиков», потому что, мне кажется, такой судьбы еще не было.
Удивительный человек и самый большой долгожитель из всех русских писателей. 85 лет.
Отсидел в тюрьме и при этом долгожитель. Тоже удивительно. Ну и эпиграфом сегодня будут служить слова Бабарыкина. Вот какие. Для писателей того времени и позднейших десятилетий он был как бы невидимкой, некоторым иксом. Правда ли действительно так?
Бабарыкин совершенно верно определил. Вот именно икс, потому что он выпадает из той традиции, которую нам предложила русская критика, я бы сказал, такого либерального, революционного и даже консервативного направления, которое в сущности все-таки, если, так сказать, свести это к какому-то одному предложению, сводилось к тому, что литература должна быть полезна.
Но вот Белинский заложил такую тенденцию, да?
Да, конечно.
Один из наших героев тоже.
Так вот, я хочу сказать, что вот именно Сухово Кобылин выламывается из этой традиции, потому что у него есть три прекрасных пьесы. Они очень отличаются друг от друга, но тем не менее они как бы... Это одна и та же история, там повторяются герои. Так вот, Аня, согласитесь, что они совершенно не полезны с точки зрения революции, прогресса человеческого и так далее.
Ну, если еще первую мы можем заподозрить в полезности свадьбу Кречинского, то, конечно, уже вот смерть Тарелкина там о пользе.
Да, это вообще невероятно.
Мне кажется, не тот вопрос, который должен быть поставлен.
Поэтому он его и отставили, потому что, в принципе, ну, помимо того, что он у нас подозревался практически всю жизнь в убийстве, об этом мы сейчас поговорим, он еще подозревается всеми в том, что он какой-то не такой, как все. И действительно он не такой, как все. Ну, в самом деле, с одной стороны, он какой-то денди, такой ловелас, у которого огромное количество возлюбленных, вообще переживаний, любви и так далее. С другой стороны, он самый, что называется, несчастный человек из русских писателей, потому что над ним висит ужасное обвинение в убийстве в течение 7 лет.
Ну, я так понимаю, это был такой вообще перелом жизненный, правда?
Это был вообще просто слом. И вы знаете, Ань, что самое любопытное заключается в том, что когда Александр II принял решение, что он не виноват, так вот, отменили виновности тех слуг, повара, извозчика и двух дворовых женщин, которые не только подозревались, но и посидели какое-то время в тюрьме. То есть, получается, он на сегодняшний день...
Это были его крепостные, правильно?
Да.
Я помню.
На сегодняшний день, в 21 веке, мы не знаем, кто убил Луизу,
да,
потому что и те дворовые, и их барин оправданы. Так кто же убил Луизу? Непонятно.
Ну, то есть, какой-то детективный вообще сюжет, может быть, для писателя нашего уже поколения.
Вот он сам не полезен для революционных переживаний. Так вот, эта история тоже не полезна для того, чтобы сказать, мы всегда разгадаем все преступления, все будет ясно. Так нет, вот в одном из центров русской литературы, потому что он один из центральных, конечно, по таланту людей второй половины XIX века, вот заложено преступление, которое никак до сих пор не разгадано. И я помню, что большевики, тоже еще до нашей передачи читал Понч-Брюевич, подумал, что там где-то во Франции есть бумаги, там дочь его и родственники сохранят, прислали в Москву, открыли, ничего тоже нет. Вообще ничего нет.
Ну, то есть мистика.
Мистика.
Но именно вся эта ситуация спровоцировала его написать первую пьесу. Сегодня мы будем больше говорить о жизни Сухого Кобылина, которая действительно, ну, просто роман. Уж такое, конечно, избитое сравнение, банальное, но так оно и есть. А в следующем выпуске будем говорить как раз о его трех пьесах. Но давайте попробуем представить себе этого человека. Вы сказали уже о том, что он был ловелас и красавец, и мы знаем его портреты, и дошли разные свидетельства. А что же внутренне, каков этот был человек?
Святопол Мирский, тоже один из наших помощников в нашем цикле, он так рисовал его портреты, так описывал связь его жизни и творчества.
Александр Васильевич Сухово Кобылин был типичный образованный дворянин своего поколения, пропитанный Гегелем и немецким идеализмом. Он считал метафизику своим истинным призванием, перевел всего Гегеля на русский язык и много лет работал над оригинальным философским трудом в гегелевском духе. Но его рукописи погибли во время пожара, а в печати не осталось никаких следов его философских сочинений. Писание пьес было только коротким эпизодом в его жизни. Поразительно то, что ни его метафизические наклонности, ни отсутствие профессионализма в драматургии никак не повлияли на его пьесы. Они, на удивление, свободны от идей, а по сценичности не имеют соперников в русской литературной драме.
Вот это интересный, мне кажется, такой замес, да, на немецкой философии и совершенно вот такой русский писатель, вся эта детективная история. Кого в итоге мы получили в лице Сухого Кобылина?
Мы получили человека, который, во-первых, отказался от всяких романтических бредней, которые окутывали русскую литературу, в общем-то, до 60-х годов. Так или иначе этот романтизм продолжался. Посмотрите, какой колючий, какой резкий язык его пьес. Даже этой первой «Свадьбы Кречинского» в комедии тоже, в общем, с чего начинается? С того, что идут проклятия по поводу тупости дворовых людей. Подождите, у нас же народ богомолец, как же так можно обращаться с Тишкой или с Гришкой? Нет, он никого не щадит.
А вас привлекает его жесткость такая языка или, наоборот, отталкивает?
Я подумал вот как. Чем прекрасна наша литература? Разнообразием.
Ну, это правда.
Ну, вот и пусть будет и Сухого Кобылин, которого боялись в 1920-е годы ставить, потому что актерам казалось, что там не хватает воздуха. А какой воздух? Воздуха надежды. Вот. Да откуда бралась эта надежда, когда он действительно сидел под следствием? Дважды был в тюрьме и постоянно находился под следствием. Кстати, его первая пьеса, комедия, родилась при слиянии двух обстоятельств. Во-первых, его сестра принялась, что что-то такое подобное писать про мошенника. И с другой стороны, он попал в очередной раз, второй раз в тюрьму, и там он ради забавы, правда, его тюрьма была, ну, такая, надо сказать, довольно мягкая, потому что это была даже такая гауптвахта, что ли. И можно было, кстати говоря, ездить домой даже, встречаться с друзьями, но он на гауптвахте стал писать вот «Свадьбу Гречинского». И, конечно же, вот этот отказ от романтизма, он связан с его непосредственной жизнью.
Ну, безусловно, тут, конечно.
Не говоря о том, что мы двинулись в сторону пьес, но давайте все-таки поговорим о том, что он...
Да, к ситуации вернемся.
Да, в 1850 году, 7 ноября, известная для русской дальнейшей истории дата, 7 ноября произошла страшная трагедия. Его любовница, прекрасная Луиза Диманш, она оказалась около Ваганьского кладбища, выброшенной из саней, уже мертвой, с перерезанным горлом, полураздетая, ну, в общем, какой-то ужас, сломанными ребрами, мертвая. И тут, значит, почему-то это подозрение уже возникло у следователей. Как-то очень-очень активизировался Сухой Кобылин быстро и стал, значит, бегать, спрашивать, где она, куда пропала. И забежал он и уже и к губернатору московскому, и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, в общем, они решили, что вот эти вот его переживания как-то связаны, может, с тем, что он соучастник. И он попадает сразу в соучастники.
Но об этом и о том, как развивалась вся эта ситуация, мы будем говорить буквально через несколько секунд. Ну что ж, мы продолжаем сегодня говорить о жизни и совершенно драматичной истории Сухого Кобылина. Виктор, все-таки какие-то намеки на ясность, скажем так, были в этом деле или нет?
они какие-то были фейковые намеки на фейковую ясность. Вообще, просто с самого начала все запуталось, потому что, с одной стороны, сразу поймали в ловушку сухого Кобылина. Знаете почему? Потому что он слишком нервничал.
Ну да, это сразу насторожило.
И слишком метался. Это насторожило, да. Потом там прошло следствие, нашли какие-то пятна типа крови, но потом оказалось, что это не кровь не человеческая, а вроде бы это слуги повара рубили птицу, тоже непонятно.
Давайте вспомним коротко. Подозревали, что уже он охладел к своей Луизе, завел другую любовницу, а тот Луиза, значит, неподходящий момент появилась, и он в приступе ревности ее якобы убил.
Канделябром.
Канделябром даже.
Да, в присутствии Нарышкиной, к своей очередной пассии.
Ну, слушайте, ведь у нее было перерезано горло, а канделябр...
Ну, вот считается, что не совпадает канделябр, перерезанное горло, сломанные ребра. Да и потом, почему она полуобнаженная была в белье, черт его знает, это вся какая-то история действительно очень загадочная. Потом слуги признались, что они убили. Потом, значит, появилась версия Льва Николаевича Толстого, который тетушке писал о том, что, скорее всего, это люди Нарышкины убили.
Ну, извините, позволю себе сказать про Льва Николаевича, вашего любимого. Он тут, конечно, не мог не воздержаться от морализаторства, простите. Лев Николаевич должен был ставить свои 5 копеек по любому поводу.
Ну, у него крупные были купюры 5-копеечные.
Крупными мазками, да, действовал человек.
Да, и он, значит, тетушке очень подробно рассказывал. И, кстати, его версия тоже, надо к ней прислушаться, что ни Сухого Кобылин, ни слуги не виноваты, а это люди Нарышкины, которые хотел устранить. Не случайно, кстати говоря, что Нарышкина умчалась во Францию после этого, то есть ее позвали на допрос, она уехала. Потом она родила ребенка от Сухого Кобылина, девочку.
И дочь эту звали ведь Луиза.
Назвали Луизой.
Да, удивительно.
И уехала она во Францию тоже, на родину Луизы.
Ну и, конечно, Москва бурлила. Москва бурлила, обсуждала эту жуткую историю. И вот что пишет исследователь творчества Сухого Кобылина, литературовед Селезнёв. Он пишет о том, что слухи, пересуды о загадочном убийстве буквально растревожили воображение жителей Москвы.
Из двух возможных версий. С француженкой расправились ее слуги или ее прикончил в гневе любовник. Для публики куда занимательнее, конечно же, вторая. Убийство капризной госпожи прислугой прискорбно, но привычно. А вот смерть одной из героинь любовного треугольника так печально, так романтично. Можно и слезу пролить, можно и порассуждать о бренности жизни человеческой.
Ну, а что же сам наш сегодняшний герой? Он же пытался и оправдаться, и даже писал Николаю Первому, правда, в 1851 году уже.
Да. Кстати, довольно лихой стиль, конечно, такой чиновничий, с одной стороны, кондовый, но я бы сказал, в общем, это, наверное, одно из редких писем к Николаю Первому от подданного, который читается с таким удовольствием. То есть видно, что он писатель, в нем жил всегда, он родился писателем Сухого Кобылина. Но, кстати говоря, ничего не произошло. Он не дождался никаких послаблений или оправданий со стороны государя.
Да, давайте вспомним текст письма, небольшой отрывок, да?
Да.
Вот что он писал Николаю Первому через год после всей этой страшной истории.
«Я честно живу, Ваше Императорское Величество. Я храню завет предков. Я берегу седины старого отца и ни разу в жизни не уклонялся я от пути верноподданнической покорности повелениям и законам вашим. А между тем я нестерпимо мучим мыслью, что, может быть, даже до слуха вашего величества могли достигнуть превратные толкования о моей виновности. Государь, я ничего не ищу, ибо в эту минуту не чувство злопамятства ведет меня. У меня одна цель, одна необходимость. От священного лица вашего желаю слышать, что я невиновен. И тогда спокоен, благословляя милость и правосудие ваше, возвращусь в дом мой».
Ну и, как вы уже сказали, никакого ответа от монарха не было. Сухого Кобылин покинул Петербург, ему разрешили. Впереди было еще более 6 лет вот этой вот, как пишут исследователи, судебной одиссеи. Дело дважды еще проходило через все судебные инстанции.
И было в Сенате.
Ну, то есть в высочайшей инстанции.
Да, и были люди, которые были против него реально, не верили ему, не доверяли. Это было, конечно, испытание страшное. И поэтому, как мы знаем, он в своем дневнике, очень интересном дневнике, не все там сохранилось, но в очень интересном дневнике он как бы сталкивается с еще одним персонажем своей жизненной драмы. Они, вы знаете, это кто? Это судьба. Он об этой судьбе начинает реально беспокоиться, реально с ней жить и реально ее переживать.
И вот что он пишет.
«Количество потерь в моей жизни превысило допустимые пределы. Со смертью и старостью я спорил пьесой «Смерть Тарелкина», здоровым образом жизни, а также своим философским учением «Всемир», в котором обосновано и путем математических исчислений доказана возможность перехода человечества благодаря развитию в другое качество. Качество бессмертия.
Заговор классиков.
Ну что можно сказать? К сожалению, Сухово Кобылин стал буквально одной из тем, да, светских каких-то обсуждений и, наверное, и сплетен. То есть не только фигурантом этого чудовищного уголовного дела, но и личность его обсуждалась в разных кругах. И даже ближайший его сосед по Тульской губернии тоже описывал какие-то и отзывы, и то, какое он впечатление производил. То есть все считали нужным обсудить всю эту историю.
Ну, в общем, его, знаете, что называется, под лупы рассматривали, и вообще все те какие-то пятнышки его души, его характера, естественно, под этой лупой проступали. Но вообще взять любого человека под лупой, что тоже можно найти. Но вот у Сухова Кобылина вот что нашел его сосед, помещик.
Кобылин – отставной титулярный советник. И по воззрениям своим, и по образу жизни был довольно независим, и нельзя сказать, чтобы пользовался особыми симпатиями высшего московского общества, в котором вращался. Связь его с француженкой была известна. Француженок в то время в Москве было немного. Не менее известен был в обществе и новый его роман, с дамой из высшего общества всем известный. И вот пошла писать губерния.
Мы продолжаем разбираться сегодня в биографии Сухово Кобылина, говорим об этой страшной истории, которая стала, в общем, краеугольным каким-то моментом в его жизни. Виктор, а с чего же все-таки начиналось? Ведь это была романтическая история, правда?
Да, я думаю, что это была даже любовная, очень яркая история. И надо сказать, что она действительно, может, по своей яркости стоит всех трех пьес Сухого Кобылина. Дело в том, что просто иногда жизнь писателя довольно скромная, а пишет он какие-то невероятные романы, невероятные повести. А вот здесь, в общем, жизнь соперничает с творчеством. Поэтому, собственно, мы и вынесли тоже в качестве отдельной программы именно жизнь Сухого Кобылина.
Но мне кажется, вообще среди наших героев скромных даже в жизни тоже не было. Кого не возьмешь, у всех жизнь очень интересная,
да.
И какие-то неожиданные происходили ситуации.
Да, и не забудем еще того, что у него была сестра, которая стала замечательной писательницей, Евгений Тур.
Угу.
Мы к ней тоже как-нибудь вернемся. Это интересная писательница. Так вот, смотрите, это любовная история. Они случайно встретились в Париже, в ресторане. Он ее проводил до дома, но она ему не пригласила домой. Он в конечном счете пригласил же ее в Москву, и начался роман.
И она ведь поехала тоже, да?
И она поехала, он сделал из нее купчиху московскую, она торговала вином, в общем, занималась неплохо, но все-таки не получилось у нее. В общем, купчихи из нее не вышло. Но вышла прекрасная, страстная французская, можно сказать, содержанка, чего уж тут говорить, которая, кстати говоря, была уникальностью. В Москве очень было мало в это время француженок, так что она была еще такая, как бы, звезда.
Привлекала к себе внимание, да?
Привлекалась к себе внимание. И, возвращаясь к их первой встрече, уже после ее смерти, Сухово Кобылин писал, надо сказать, вот такие достаточно сентиментальные и пронзительные слова. И откровенные тоже, конечно.
Ну, а давайте послушаем, что он записал в своем дневнике.
1843. Зима. Первое сладостное свидание с Луизой. Я приехал за ней в санях. Она вышла, я ее посадил в сани. Какая досадная эта зима, эта шуба. Мы пробыли часа два в маленькой гостинице. Вскоре я встретил Засецкого, он указал мне на квартиру в его доме на Рождественке. Я набрал и накупил кое-какой мебель и зеркальный шкаф, который и теперь у меня. Постели поставили в большой комнате. За мной ходил Андрей. Ходит он и сегодня. Страшно напивался пьян, ухал и пугал Луизу.
Несмотря на все слухи, домыслы и все, что сопровождало эту историю, были отчеты жандармов, были, в общем, документы, да, которые фиксировали в какой-то степени то, что произошло, ну, по крайней мере, то, что можно было зафиксировать.
Безусловно. Переписка велась на самых высоких уровнях, и московский военный губернатор писал шефу жандармов в Петербург о том, как обстоят дела с этой историей.
Господин Сухово-Кобылин, проживший несколько лет в любовной связи с Деманш, изменил ей и стал ухаживать за другую. Мучимая ревностью, Деманш следила за каждым шагом своего любовника, и в тот вечер, когда, не дождавшись ответа на посланную к нему записку, ушла со двора, застала у него соперницу. И убийство Деманш было вынуждено необходимостью спасти репутацию соперницы. Молва сия получила большое вероятие, когда при производстве обыска в квартире Сухово-Кобылина следователи нашли в задней комнате на стенке два кровавых пятна, а при выходе из этой комнаты в сенях между кухней на полу несколько таких же пятен и поток крови под стоявшими там бочонками.
Тем не менее, что для нас очень важно, что вся эта ситуация заставила Сухово-Кобылина начать писать пьесу «Свадьба Кричинского», которая по сей день остается, мне кажется, одной из самых популярных в наших театрах. Она многие годы идет и в Малом театре, я даже где-то мюзиклы видела на этот сюжет. В общем, это одно из таких главных произведений русской литературы, которую он начал писать в состоянии полного отчаяния.
Тут еще один интересный факт. Вообще, наше литературоведение, Аня, раскололось на две части.
Из-за Сухово-Кобылина?
Да.
Так.
Чем, значит, родственники или, может, однофамильцы Леонид Гроссман и Виктор Гроссман, они написали две книги. Одна книга Леонида была посвящена преступлению Сухово-Кобылина, а Виктор написал книгу против оскорблений, против того, что его обвиняют. Тут же Станислав Рассадин, в общем, наш современник, которого я знал, конечно, в свое время, он написал тоже большую книгу «Гений злодейства», где начисто отвергал причастность Сухово-Кобылина к преступлению. Если вы меня спросите, Ань, то я думаю, что, конечно, он что-то знал и чего-то он не сказал.
Сухово-Кобылин.
Да, если внимательно так посмотреть за ходом этого действия, то все-таки даже в каком-то, так сказать, отражении, дрожащем отражении сцены, которые мы видим во всех трех пьесах, особенно в деле, мне кажется, что есть ощущение такого человека, который сам становится жертвой самого собственного неправильного поступка.
То есть вы тоже включились в это литературное такое расследование?
Я включился с точки зрения, конечно, человека неверующего в полную вину Сухово-Кобылина. Я такой агностик в этом деле.
Я уже заметила.
Я как-то не очень верю и в то, что он совсем ничего не знал, потому что он так себя выдает за человека, который вообще просто вот раз с ней расстался в этот вечер и больше уже никогда. И пошел к гостям, кстати говоря, вот был у Нарышкиных дома, там он гулял, веселился, и потом вот случилось то, что случилось. Что я хочу сказать, и здесь это очень важный момент, что вот это отражение его жизненной коллизии в пьесах, оно, конечно, автобиографически полностью, потому что жуликами и мошенниками он встречается в наследстве, там ему ясно дают понять, дай 50 тысяч, и мы тебя отмажем.
Ну, это же колоссальные деньги в то время.
Колоссальные деньги, это, в общем, просто состояние, огромное состояние. И он, естественно, понимает, что мошенники сидят на тех местах, где должны сидеть реальные, объективные судьи. Нет, этого не случается.
Он сам тоже описывает это в своем дневнике. Да, он пишет, что шел 1854 год. Он был подвергнут уже второму аресту по делу об убийстве Луизы. Арест этот продолжался 6 месяцев. И вот как раз все эти 6 месяцев, как он пишет, я употребил на отделку и обработку свадьбы Кричинского. Каким образом мог я писать эту комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей, я не знаю. Но знаю, что написал Кричинского в тюрьме. Впрочем, не совсем, ибо я содержался, благодаря защите княгини Гагариной, на гауптвахте у Воскресенских ворот. Вот здесь и был окончен Кричинский. И вот что он еще пишет в продолжение этого в своем дневнике.
«В ноябре 1854 года я был уже в Петербурге и внес материал в третье отделение собственной Его Величества канцелярии цензору Гедерштерну. Объяснение с ним было резкое. Он восстал на слог, который признал тривиальным и невозможным на сцене. И когда я намекнул ему на его некомпетентность как германца судить мой русский слог, то он, бросивший на меня свирепый взор, объяснил мне коротко и ясно, что пьесу мою запрещает. Поставили на ней красный крест. Несколько месяцев спустя на престол взошел император Александр II, и пьеса моя была разрешена к представлению».
Виктор, ну получается, что, как вот пишет одна литературовед, Пенская, да, он пришел в литературу случайно. Так ли это? Вот можно предположить, что не было бы всей этой драмы, и он не написал бы вообще ни одной пьесы и не стал бы писателем?
Ой, ну здесь, как и с историей, нет сослагательного наклонения, но мне кажется, что он врожденный писатель, он просто себя не раскрыл, он занимался философией, и действительно так сложилось, что философией он занимался, а стал драматургом. Ну, кстати говоря, он все-таки не оставил философию. Заметим, что у него есть какие-то размышления о том, как, чтобы человек стал бессмертным, и это философское его произведение, но оно менее, конечно, известно, чем эти чудесные совершенно пьесы. Кто не читал, обязательно прочтите, но наберите смелости. В общем, его сравнивают с Кафкой, и это не случайно.
Мы продолжаем разговор о жизни Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Говорим о той страшной истории, в центре которой он оказался. Виктор, уже сегодня вспоминали неоднократно его дневник, но он ведь и писал также о своем странном положении, в котором он оказался. С одной стороны, под следствием, а с другой стороны, благодаря успеху пьес, в общем, знаменитость и почитаемый автор, писатель модный и так далее.
Да. Он попал в такое странное положение. Надо сказать, что, в общем-то, он к этому относился с иронией и высокомерно, потому что он увидел, что люд московский, да и писатели, которые он говорит, что я к этому разряду писателей отношусь как и к другим разрядам 14 чиновникам, в общем, без особого уважения. Так вот, он пишет с таким высокомерием, но мне кажется, он наслаждается тоже, что вот он еще подследственный. И одновременно в доме военного губернатора Москвы он принят как знаменитость. Давайте послушаем его высказывание. То есть давайте послушаем, что он пишет в дневнике.
«Чрезвычайно диковинно мое положение. С одной стороны, я под присмотром полиции. Обязан подпиской к невыезду из города. Нахожусь 6-й год под уголовным судом и оставлен в подозрении по убийству. С другой, я на вечере у генерал-губернатора. За мной ухаживают его жена и дочь. Все любезничают и волочатся. Что это такое?»
Признаюсь, читая и углубляясь во все эти биографические его подробности, конечно, невозможно не сочувствовать ему. Это страшная история. Но у нас же есть свидетельство о том, что человек он был довольно безжалостным, даже, да, пишет, вот как писатель Евгений Феоктистов, безжалостный и холодный помещик.
Он вообще какой-то все-таки загадочный человек, потому что он начинает, например, Льва Толстого разоблачать. Говорит, что у него плагиат в «Войне и мире». Он постоянно воюет с Александром Островским.
То есть он в какие-то тяжбы, да, погружается.
Впадает в какие-то странные истории. И вот это отзыв помещика, он непонятно, то ли это зависть, то ли это...
Так и было.
Да, то ли так и было, то ли просто недружелюбие. Как... Но давайте и это тоже послушаем, потому что в конце концов мы знаем, что на человека можно посмотреть с разных точек зрения.
«Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, был в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили».
Виктор, к чему же все-таки он пришел в середине жизни, вот пережив всю эту историю, когда его оправдали? Каким человеком он вышел из всей этой истории?
Ну, наверное, измученным, поэтому старость подокралась быстро к нему. Еще нет 40 лет, и он уже говорит о том, что вот старость, вот старость.
Хотя дожил до 85, да, в итоге.
Но тем не менее, вы смотрите, мы сейчас приведем цитату, в котором он очень самокритично смотрит на себя, и мне кажется, что уж тут-то не поспоришь. Он действительно был адекватен, и вряд ли он был такой жестокий, как описывает его сосед-помещик.
«Какая-то во мне усталость, старость. Руки опускаются, голова вяла и как бы высохла. Лицо посунулось, волосы как-то редеют. Во всем мне пахнет осенью. Кажется, и ум тупеет. Часто подумываю о новой комедии, но решительно не навертывается сюжет и не шевелятся в уме типы. Перевод не двигается. Все кругом уныло, пустынно, отцвело и теряет лист. Кажется, прошла моя жизнь. Частью растратил сам, частью расхитили ее и люди. Верно говорит Пегасов у Тургенева, что ничто так не досадно, ничто так не грустно, как поздно пришедшее счастье. Поздно».
Виктор, но и каков же был финал?
Финал был поразительный, потому что пьесы пошли, то есть стали спектаклями, там играли известные актеры, там был Садовский, там был Щепкин, там были интересные и женские роли. Все было хорошо, но он настолько как-то изолировался, впал в какое-то одиночество, что когда некоторые зрители аплодировали, звали автора на сцену, то другие шикали на них, думая, что автор уже давным-давно умер.
И это еще при его жизни.
Естественно, это было при его жизни. Поэтому финал был такой, что вот он жил, и одновременно он не жил. Ну и, конечно, когда случилось уже подвести итоги жизни, когда началась болезнь, пришла смерть, то газеты писали об удивительном отсутствии вообще каких-то не было людей на похоронах. Вот давайте возьмем одну из газет.
«Сегодня, 14 марта, в маленькой верхней церкви у Симеония, что на Муховой, отслужили заупокойную обедню и панихиду по Александру Васильевичу Сухово-Кобылину. Из 1,5-миллионной массы петербуржцев собралось почтить память большого писателя всего 6 человек.
На этом мы завершаем первый выпуск об Александре Васильевиче Сухово-Кобылине. Сегодня мы говорили больше о его жизни. Ну а в следующем выпуске «Заговор классиков» будем говорить уже о его знаменитых 3 пьесах. Но я напомню, что послушать эпизоды нашего подкаста вы можете всегда на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».